Глава 14. 28 сентября 1969. Я стоял перед домом Дона Хуана и не решался войти. Что-то жуткое было и в самом доме, и в окружающем его пейзаже. Мне вдруг показалось, что Дон Хуан прячется где-то поблизости и наблюдает за мной. Я позвал его, а потом, набравшись решимости, вошел в дом. Дона Хуана там не было. Я поставил две сумки с продуктами на кучу дров и сел. Все вроде как обычно. Я десятки раз приезжал, когда его не было дома. Но впервые за все годы знакомства с Доном Хуаном мне было страшно одному в его доме. Я чувствовал присутствие чего-то, словно здесь, рядом со мной, был кто-то еще, кто-то невидимый. Я вспомнил, что однажды, несколько лет назад, уже испытывал подобное чувство, смутное ощущение, что нечто неизвестное бродит вокруг меня, когда я один. Я вскочил на ноги и пулей вылетел из дома. Приехал я в этот раз для того, чтобы сказать Дону Хуану, что накапливающийся эффект установки «видеть» стал сказываться на моем состоянии. Мне все чаще становилось не по себе. Я почти постоянно ощущал беспричинное смутное беспокойство, уставал, не утомляясь. Ощущение, которое я испытывал, сидя только что в доме Хуана, разбудило во мне воспоминание о том, как впервые у меня появился подобный страх. Все началось несколько лет назад, когда Дон Хуан втянул меня в очень странное противостояние с женщиной-колдуньей, которую он называл «Ла Каталина». 23 ноября 1961 года я приехал к Дон Хуану. Он сидел дома с вывихом голеностопного сустава. Мне он объяснил, что это дело рук его врага, ведьмы, которая могла обернуться черным дроздом. Она уже неоднократно делала попытки его убить. «Я покажу ее тебе, как только смогу ходить», — сказал Дон Хуан. «Ты должен знать, кто это». «А зачем ей тебя убивать?» Он нервно пожал плечами и ничего не сказал. Когда я приехал через 10 дней, он уже был в полном порядке. Он покрутил ступней, демонстрируя мне совсем здоровую ногу, и сказал, что все так быстро прошло благодаря хитроумной жесткой повязке, которую он сам себе сделал. «Хорошо, что ты приехал», — сказал он. «Сегодня я хочу предложить тебе небольшое путешествие». Он сел в машину рядом со мной, и мы отправились в безлюдный район. Дон Хуан указывал дорогу. Когда мы приехали и остановились, Дон Хуан поудобнее устроился на сиденье, вытянув ноги и откинувшись на спинку, словно собирался вздремнуть. Мне он велел расслабиться и сохранять спокойствие, потому что вечер — очень опасное время для того дела, которым мы заняты, и до наступления темноты нам нужно сидеть как можно тише и незаметнее. «Чем это мы таким заняты?» — поинтересовался я. «Мы приехали, чтобы отметить Ла Каталину», — ответил он. Когда совсем стемнело, мы потихоньку вышли из машины и очень медленно и бесшумно углубились в Чаппараль. С того места, где мы остановились, были видны черные силуэты холмов, возвышавшихся по обе стороны. Мы находились на дне довольно широкого каньона с плоским дном. Дон Хуан подробно объяснил мне, что нужно делать, чтобы сливаться с Чаппаралем, и научил сидеть, как он выразился, в готовности. Нужно было сесть, подогнув левую ногу под правое бедро, и поставить ступню полностью согнутой правой ноги на землю, подняв колено вертикально вверх. Дон Хуан сказал, что подогнутая нога должна выполнять роль пружины, которая подбросит тело, когда потребуется мгновенно встать. Потом он велел мне сесть лицом на запад, потому что в том направлении находился дом Ла Каталины. Сам он сел рядом, справа от меня. И шепотом сказал, чтобы я сфокусировал взгляд на земле перед собой и выслеживал, вернее, выжидал волну ветра, от которой зашевелятся кусты. Когда ветер коснется низких кустов над самой поверхностью земли, на которых сосредоточен мой взгляд, я должен мгновенно вскинуть голову вверх. Там я увижу колдунью во всем блеске ее зловещего великолепия. Он именно так и выразился. Слово в слово. Когда я попросил объяснить, что он имеет в виду, Дон Хуан сказал, что, увидев шевеление кустов и взглянув вверх, я сам все пойму. «Маг в полете», — сказал он, — «это нечто невообразимое, не поддающееся никакому описанию». Дул довольно устойчивый ветерок, и шевеление кустов обнаружилось не раз и не два. Я то и дело вскидывал голову, в полной готовности узреть что-нибудь жуткое и трансцендентальное, однако в небе было пусто. Каждый раз, когда порыв ветра раскачивал кусты, Дон Хуан, стоя, яростно ударял ногой по земле, осматривался и взмахивал руками, как крыльями. Сила его движений была необычайной. После нескольких неудачных попыток увидеть колдунью в полете, я понял, что никакого трансцендентального явления не предвидится. Но Дон Хуан так истово демонстрировал силу, что я безропотно проторчал там всю ночь. На рассвете Дон Хуан присел рядом со мной. Казалось, он почти в изнеможении и едва двигается. Он прилег на спину и пробормотал, что ему не удалось пронзить эту женщину. Он повторил эти слова несколько раз, и с каждым разом в них звучало все более глубокое отчаяние. Я с легкостью поддался его настроению. Потом в течение нескольких месяцев Дон Хуан ни словом не упоминал ни об этом событии, ни о самой колдунье. Я решил, что он либо забыл об этом, либо разобрался со своими проблемами сам. Но, приехав однажды, я застал его, что называется, на взводе. От его обычного спокойствия не осталось и следа. Когда он начал рассказывать мне, как прошлой ночью черный дрозд стоял прямо перед ним, почти его касаясь, и он даже не сразу проснулся. Искусство колдуньи было настолько изощренным, что он вообще не почувствовал ее присутствия. Ему просто повезло. Проснись он на мгновение позже, и он уже не успел бы вступить в чудовищную битву за свою жизнь. Он говорил взволнованно, почти с пафосом. Меня охватило странное беспокойство. Мрачным драматическим тоном он еще раз подтвердил, что не в состоянии остановить Ла Каталину. И следующий ее визит к нему станет последним, потому что этот день будет его последним днем на земле. Еще немного, и я бы разрыдался. Дон Хуан заметил мое состояние и засмеялся, как мне показалось, храбро. Похлопав меня по спине, он сказал, что, впрочем, еще не все потеряно. У него осталась еще одна карта, последняя козырная карта в этой смертельной игре. «Воин живет стратегически», — сказал он, — «и никогда не берет на себя груз, который не в силах нести». Улыбка Дона Хуана разогнала роковые тучи. Я почувствовал неожиданный подъем, и мы оба засмеялись. «Знаешь, из-за всего, что есть на свете, только ты моя козырная карта», — отрывисто сказал он, глядя мне прямо в глаза. «Что? Ты и есть моя козырная карта в схватке с этой ведьмой?» Я не понял, что он имел в виду, и он объяснил. Оказывается, у меня был реальный шанс ее пронзить, потому что она меня не знала. Для этого я должен был действовать так, как скажет Дон Хуан. Что значит пронзить? Убить ее тебе не под силу. Пронзить, как протыкает воздушный шар, вполне. Если тебе удастся это сделать, она оставит меня в покое. Но сейчас об этом не думай. Когда придет время, я скажу тебе, что делать. Прошли месяцы, я и думать забыл об этом разговоре, и потому был весьма удивлен, когда, приехав к нему в очередной раз, увидел, что он выскочил из дома и, не дав мне вылезти из машины, быстро и встревоженно зашептал. «Немедленно уезжай. Слушай внимательно. Купи ружье или достань где-нибудь. Главное, чтобы оно не было твоим, понял? Достань любое ружье, кроме своего, и сразу же вези его сюда». «Зачем тебе ружье?» «Езжай!» Возвратился я уже с ружьем. На новое у меня не хватило денег, поэтому я одолжил у одного из приятелей его старую двустволку. Дон Хуан даже не взглянул на ружье. Со смехом он объяснил, что черный дрозд сидел на крыше его дома, и нужно было сделать так, чтобы он меня не увидел. Когда я увидел на крыше колдунью, принявшую образ этой черной птицы, то подумал, что ее можно пронзить из ружья, которое ты мог бы достать, — выразительно сказал Дон Хуан. — Поскольку мне не хочется, чтобы с тобой что-то случилось, я велел тебе достать где-нибудь чужое ружье или купить новое. Видишь ли, после того, как ты выполнишь задачу, ружье должно быть уничтожено. — Какую задачу? — Ты должен попытаться пронзить эту женщину из ружья. Дон Хуан заставил меня протереть все ружье листьями какого-то специфически пахнущего растения. Сам он протер два патрона и собственноручно вложил их в стволы. Потом Дон Хуан велел мне спрятаться в кустах напротив двери его дома и ждать. Как только черный дрозд сядет на крышу, нужно тщательно в него прицелиться и выстрелить из обоих стволов. Конечно, вряд ли дробь сможет причинить колдунье какой-нибудь вред, ее скорее пронзит эффект удивления. Если я буду собран и силен, то мое действие достигнет цели, и она отстанет от Дона Хуана. Таким образом, как прицел, так и мое намерение поразить ее должны быть безупречны. В момент выстрела ты должен закричать, вернее, издать боевой клич. «Мощный, пронзительный», — сказал Дон Хуан. Затем из охапок тростника и дров он соорудил кучу, метрах в 3-4 от ромады, и велел мне лечь на нее спиной. Положение оказалось достаточно удобным, как в кресле. Я полулежал, и крыша была мне очень хорошо видна. Дон Хуан сказал, что еще есть время. Так рано ведьмы не летают, и мы успеем подготовиться. Потом он закроется в доме, чтобы привлечь ее и спровоцировать нападение. Мне он велел сесть поудобнее и полностью расслабиться, так, чтобы я мог выстрелить, не пошевелившись перед этим. Он заставил меня пару раз прицелиться, из чего сделал вывод, что я поднимаю и навожу ружье слишком медленно и неуклюже. Ломом он проковырял в земле две глубокие дырки, в которые вставил две рогатины, а на них положил длинную жердь, крепко привязав ее веревкой. Положив ружье стволами на эту конструкцию, я мог без усилий держать его непрерывно нацеленным на крышу. Дон Хуан взглянул на небо и сказал, что пора занимать позицию в доме. Он встал и спокойно ушел в дом, напоследок напомнив мне, что дело предстоит нешуточное, и птицу надо уложить с первого же выстрела.